Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Михайлова. Масштабные декорации и реквизит, стилизованные испанские костюмы, карнавальные маски 17 века. Это все можно будет увидеть сегодня, 8 ноября, в 19.00 в культурно-деловом центре. Мюзик-холл. Московский театр Мюзик-холл дает роскошный спектакль. Вот насколько он роскошный, на самом деле, мы увидим вечером. В двух словах из спектакля мы сегодня поговорим с нашим гостем, а в гостях у нас Александр Носик, актер театра и кино и телеведущий.
Добрый день.
Добрый день, Александр. День. Я не ошиблась, все-таки телеведущий, да, ведь там у вас несколько целых проектов.
Ну да, на самом деле, да. То есть я был участником нескольких телепроектов и вел их, но сказать, что это моя специализация, наверное, нет, потому что если у тебя за плечами нет программы, которая хотя бы там выходила сезонов 5-6, навряд ли ты
можешь... Думала, вы скажете 20 лет.
Ну, 20 лет, давайте об этом. Знаете, когда за тобой подбирают песочек, а ты все еще ведешь программу. Это, знаете, как в театре, да, раньше очень часто играли зрелые артисты юных созданий. Понимаете, это было в какой-то момент очень комично. Надо вовремя уступать место.
Да, и Джульетту все-таки должна играть барышня.
Ну, хотя бы до 48.
Да-да-да. На самом деле, Александр не один у нас сегодня в студии. У нас еще и Андрей, человек, который, собственно...
Можно и даже я так скажу. Андрей Миронов, человек, который привозит в регионы России, так или иначе, то искусство, которое сейчас есть, антрепризные спектакли и концерты. И надо отдать должное этому человеку, потому что мы заезжаем в такие места, куда в основном гастрольные туры не едут. Куда не едут ни исполнители, вокалисты, ни спектакли. И благодаря Андрею очень многие маленькие, далекие городки, какие-то уголки России, причем вот от Чукотки до Западного...
Ну, на Пермском, в Пермском крае это Березники и Соликамск.
Ну да, но нет, конечно нет. Березники и Соликамск, я думаю, что все-таки они встречают зрителей, все-таки, то есть встречают артистов.
Что и еще там... дальше куда-то уезжаете?
Мы уезжаем гораздо дальше, бывает.
Так,
и это все благодаря Андрею, его, так скажем, ну, в хорошем смысле, нездоровой психике, фантазии, авантюризму. Но мы просто видим по реакции людей.
У нас,
они
на
счастливы.
Самом деле, 45 минут еще целых. Вы можете рассказывать про Андрея бесконечно долго. Андрей,
спасибо.
Добрый день, во-первых. Я так думаю, что вы очень хорошо кормите свою труппу, потому что иначе бы Александр столько добрых слов вам не сказал.
Нет, Андрей кормит в рамках экономических условий. Давайте так. Сейчас все должно быть экономически оправдано, поэтому нет. Столько же вопросов идей.
Да, я бы сказал, самое главное, наверное, да, это для нас является та подпитка, которую мы получаем от зрителей, потому что есть города, где мы впервые приезжали, где там 10-15 лет не было никаких спектаклей, и действительно вот это видно, когда люди выходят, простите, кое-кто даже там не верил, что приедут такие люди, кое-кто даже там плачет, смеется, радуется, и вот это, наверное, как для профессионального актера, Александр, не даст соврать, это действительно дорогого стоит.
Друзья, 2-0-76-96-6, мы работаем в прямом эфире, звоните, задавайте свои вопросы нашему гостю, и 922-38-86-96-6, это Viber, не можете по какой-то причине позвонить, напишите, потому что, ну, я не знаю, как у вас, у меня достаточно вполне вопросов к нашим гостям. Александр, с вашего позволения, первый вопрос Андрею.
Конечно.
Зачем вам вот такая головная боль? Ну, просто организовать тур куда-то в место более или менее такое, ну, куда, во всяком случае, добираться, страна-то большая, да, добираться просто хотя бы, это понятно, но, насколько я поняла, вы уезжаете прям совсем в глухие какие-то места на собаках?
Да нет.
Нет?
Это так сказано достаточно с таким небольшим юмором. На самом деле мы бываем и были достаточно во многих уголках России, начиная от Магаданской области, Камчатского края, помимо основных областных центров, ну, скажем так, в отдаленных регионах Российской Федерации, ну, такое вот движение в основном актерское и театральное, в основном, ну, в областных центрах. Но есть немало городов, которые на сегодняшний день имеют место быть, и куда достаточно 15-20 лет не приезжали коллективы известных театров или даже своего края. И поэтому мы стараемся, ну, во всяком случае, я стараюсь, чтобы непосредственно лететь не в один, условно, там город, да, допустим, Петропавловск, Камчатке или Магадан, и в совокупности с учетом помощи там, администрации, какого-то, допустим, градообразующих предприятий, чтобы мы смогли подарить зрителей возможность уже не в одном, а там в трех, в четырех городах края и выступить. Ну, вот, наверное, основная такая цель, и в первую очередь я вам уже говорил, это, конечно, ну, работа для зрителей, и видеть, и наслаждаться тем, как они смотрят, как они нас принимают, это дорогого стоит.
Ну, это легко объяснимо, на самом деле. Я уже сказала, что масштабные декорации, понятно, что в один город ехать и вести кучу там ценного реквизита, это, конечно, хлопотно и обременительно. А тут и радость людям, и вам, собственно, не зря возите здоровые чемоданы, если не вагоны, что там, я не знаю, в чем
перевозки. Ну, вагоны не возим, чемоданы, да.
Чемоданы.
Нет. Понятно, что это все, это работа, мы работаем, но это работа любимая, которая доставляет радость. Вот это, собственно, самое главное. И действительно, когда ты приезжаешь совсем в дальний уголочек, в маленький поселочек, искренность людей совсем иная, нежели в больших городах. Они правда смотрят на все на это, как на сказку. Они не верят до последнего в происходящее.
Александр, а вы сколько играете, вот как долго вы играете этот спектакль? С любовью не шутят.
Но я его выпускал, это было лет 10 тому назад.
Ага.
То есть потом был перерыв, 10... я даже не работал в нем, потом опять вернулся. Поэтому... Это очень большой срок.
Я думаю, что за 10 лет вы объехали, ну, если не всю страну, то практически.
С теми спектаклями, которые в моей практике были, я объехал точно уже всю Россию. Единственный уголок, где я не был, это еще Чукотка. Но там вот там просто пока, видимо, нету хотя бы клуба на 200 мест. Вот когда будет, поедем и туда. Вот у меня осталось только одно белое пятно на карте России. Это Чукотка.
Зрители ведь очень разные, наверное, да?
Да.
Вот где вас принимали? Не то чтобы лучше, но во всяком случае вот тот самый прием запомнился прямо...
Вы знаете, зрители вообще всегда по атмосфере разные, по настроению, по восприятию, по своему поведению. Сказать, что где-то что-то запомнилось отдельно, невозможно, потому что за 20 лет гастрольного движения все это уже перемешалось. Но я могу сказать одно. Чем дальше от центра, от столиц России, тем, наверное, более искренний, более непосредственный зритель. Но, с другой стороны, есть именно театральные города. Если ты победил в этой, да, как это в битве искусства, и ты убедил этого зрителя, искушенного, театрального, это тоже определенная эмоция, очень мощная, потому что там, играть Хануму в Санкт-Петербурге – это испытание. Понимаете, да?
Да.
Вот, поэтому в каждый раз что-то свое. Поэтому в конечном счете принимает всегда везде. Бывает, зал молчит до последнего слова. Молчит и непонятно вообще, что происходит.
А потом
происходит.
Не выгонишь
потом,
их из зала.
Да, а потом это аплодисменты. Бывает, люди смеются и все равно в конце концов там достаточно быстро встают и уходят. Но ты считаешь, что ты сыграл плохо. А по отзывам замечательно. Говоришь, а почему люди разбежались? Говорит, а поздно, здесь не принято выходить из театров. Здесь, да, люди разбегаются домой пораньше, пока еще темно, но не совсем темно. То есть совершенно разные ситуации случаются в жизни. Зрители отдают. Вопрос только в том, что ты дал зрителю, и тогда что ты получишь в отместку.
Ну, собственно,
только
вы за так. Этим и на сцену выходите, да, ведь, чтобы дать зрителю.
Да, да,
и,
да.
Хотя я думаю, что отбираете там тоже прилично, потому что, представляете, какая энергетика из зала идет, а если еще спектакль удался, и зритель всей душой и там распахнул не только
они
глаза,
отдают
но и
потом.
Сердца.
Наташа, они отдают потом. Это происходит через несколько часов. Нет. На самом деле энергия возвращается через несколько часов после спектакля.
Когда это?
Часа через два, через три.
Это когда вы выдохнули.
Это когда ты уже уехал. Ты вот уже, может быть, в самолете, может быть, в поезде, в гостинице, в автобусе с Андреем, там 10 часов до следующего города в автобусе. Это что, не на собаках, на автобусах. Но 10 часов проведите в автобусе, да, по дорогам, иногда даже не по дорогам, а по направлениям. Вот. И вот там начинается этот возврат. Поэтому чем больше ты отдашь, тем больше ты получишь. Не отдашь, не получишь ничего.
Хорошо, давайте про спектакль все-таки. Понятно, что 10 лет, понятно, что долго. Не надоело?
Нет,
я
каждый раз как первый раз.
Да? Нет, я понимаю прекрасно, что каждый спектакль, сколько бы вы лет его ни играли, он каждый раз новый, разный, и двух одинаковых не бывает. Это безусловно, даже если состав тот же самый на сцене оказывается. Все равно новая жизнь. Но,
я понимаю, о чем вы говорите. Смотрите, есть две ипостаси у спектакля. Бывает, когда люди уже устали сами, весь коллектив, и они его играют по накатанной. Такое бывает, как ни странно, даже, наверное,
вот
чаще в репертуарном театре.
Я на антрепризу не хожу.
в репертуарном театре.
А я пару раз попала на дурацкий спектакль и поняла, что все, только-только на родную сцену, только в родной театр. И
ну, значит, никак. Хорошо, что у нас есть разный с вами опыт. Но вообще я могу сказать, что если в коллективе есть хотя бы 1-2 человека, которые неспокойны, никогда ничего не будет опускаться до уровня жвачки. Это точно. А просто репертуарный театр к этому более, к сожалению, склонен, потому что некий поток, некий зритель, бороться за него, по большому счету, не надо. А у нас все зависит от того, как нас приняли. Есть, да, сарафанное радио. Сыграли хорошо, тебя еще позовут. Знаете, какой самый большой комплимент антрепризному спектаклю? Когда после окончания заходит принимающая сторона и говорит, вы знаете, посмотрите, пожалуйста, через там полгода или через год вот такую-то дату, я готов вас взять еще раз. Вот это есть высшая оценка зрителя, твоей работы. В репертуарном театре далеко не часто это нужно делать, там и так есть все. Поэтому давайте не будем спорить. Есть мертвые спектакли, есть живые. Наш спектакль живой. Живой, как хорошее, живое, молодое, органичное вино.
А скажите вот, мне, пожалуйста, стреляет, человек, да. который, насколько я понимаю, делает это самое молодое, органичное вино, кроме вот там Дмитрий Миллер, Елена Воробей, Игорь Ливанов, Екатерина Волкова, Анна Невская, это, собственно, актеры, которые заняты в спектакле, выходят на сцену, которых, собственно, зритель знает, прекрасно любит.
Да.
Кто из них такой же неуемный, как и вы?
Все.
Ага.
У нас в этом спектакле собрались неуемные, неудержимые.
Поэтому Андрей вас и возит.
Ну да, конечно, да. Не-не, потому что на самом деле
и
правда.
И неравнодушные,
скажем, никто не отдыхает. Нет, в этом спектакле никто не отдыхает. У нас вот такой состав, причем вне зависимости от того, мы же все состав работаем, да, у нас у каждого есть дубль обязательно. Вот. Вне зависимости от того, какой состав получается, отдыхающих нет.
Есть в этом спектакле какая-то ваша прямо любимая сцена? Вот люблю, не могу, жду каждый раз, когда случится именно она.
Ну, мы всегда любим финал. До него надо дойти.
Хорошо.
Нет, на самом деле нет. Такой любимой нету, наверное, сцены. Есть общее ощущение. Вот, ну, почему говорю про финал? Потому что в конце, когда зритель делает выдох, его отпускает, это замечательно и хорошо. Мы делаем выдох вместе с ним. Все-таки это площадная комедия. Это «Кальдерон», площадная комедия. Там нету таких, наверное, каких-то безумных подводных камней. Если они где-то и появляются, то это создание рук наших. Вот. А на самом деле пьеса, конечно, развлекательная, но классическая. Написана еще тогда, в отличие от многих пьес, которые идут сейчас. Сама по себе такая яркая конфетка. Вот если эта яркая конфетка существует, если зритель посмеялся, причем и над собой, потому что все равно, в общем-то, речь идет о людях, значит, о нас. Тех, кто на сцене, тех, кто в зале. Значит, все нормально, все хорошо.
Текст за 10 лет, я так думаю, что он не просто на зубок выучен, он уже даже где-то и так глубоко засел, что какими-то фразочками разговариваете?
Ну, языком Кальдерона в обычной жизни несколько сложновато, хотя иногда да. А вот сам текст, вы знаете, есть такое свойство в профессии. Иногда он вылетает, даже если ты играешь в спектакль 20 лет. Всяко бывает. Потому что это твой живой поток сознания. Ты же разный. Вот если ты же существуешь жестко в одном рисунке, ты текст, скорее всего, не забудешь. Но если ты позволяешь себе искать, да, идти от какого-то сегодняшнего настроения, ловить вот сиюминутность, то очень может быть, что в какой-то момент ты скажешь не совсем то слово. И есть у нас определенные места, где расколы просто не заряжены. Потому что были оговорки, и с моей стороны тоже. Оговорки.
Например? Если это прилично, конечно.
Нет, это все прилично, еще что-то неприличного. Ну, это не будет смешно, сейчас рассказано в эфире, это надо смотреть. Но была одна фраза, после которой финал мы сыграли на без слов. Мы его промукали, потому что сказать никто ничего не мог.
То есть раскололся весь коллектив?
Весь. Мы все на сцене, это было. Но все нормально. Все хорошо, пусть зритель не пугается.
Расскажите секрет, как учите? Потому что, ну, для меня, мне кажется, я просто вчера попыталась прочитать, читать начала, поняла, что до конца не доберусь. А тут же не только прочитать, но еще и выучить.
Ну, правильнее всего учить на репетициях, если спектакль репетируется нормально, от и до. Ты создаешь психологический рисунок. Никто текст не учит. У тебя есть психологическая память, эмоциональная. А на нее кладется текст. Таким образом, ты помнишь всегда и все. Но начинать надо сначала. То есть, если ты хочешь повторить спектакль, то надо начинать сначала, идешь до конца. И по эмоциям тебя выведет. Если ты в спектакль вводишься, вот здесь начинается проблема. Ты его учишь очень быстро. Но когда ты осваиваешься, твой эмоциональный рисунок внутри меняется. Поэтому текст начинает...
Скакать,
да. И всегда можно увидеть, когда актеры приходят на спектакль, там, где спектакль, где они вводились, они всегда перед началом повторяют текст бумажкой. Там, где нет, значит, они репетировали и вводились... Не вводились, а делали спектакль с самого начала. Угу. Есть исключения, но правило таково. Свойства человеческой памяти и психики.
Слушайте, спектакль вывозится 10 лет. Я про декорации и костюмы. Андрей, вот вообще кто за это ответственный? За этот скарб? Я бы даже сказала, потому что нож это большая. Ну и как он часто обновляется? Может, и не надо? Актеры такие аккуратные.
Ну, обновляется только в том случае, когда при этом есть необходимость. Ну, а то, что касается по поводу того, кто за это отвечает, то у нас есть целая команда. Это и зав, пост, заведующий постановочной части Николай Михайлович, и технические службы, свет, звук, и непосредственно кто отвечает за режиссуру и за костюмы, там Вика, Ольга. То есть у нас есть целая команда, которая отвечает. Ну, и в совокупности, так сказать, работа актеров, работа творческой части, постановочной части, и создают вот этот целый единый организм, спектакль, который вот зрители видят уже готовый проект, готовую работу, которая в конечном итоге уже вызывает определенные эмоции восхищения у зрителей.
Друзья, я хочу напомнить, Андрей Миронов, человек, который возит спектакли в самые отдаленные уголки нашей страны, и Александр Носик, актер театра кино и
который ездит с Андреем Мироновым в самые отдаленные уголки. Только я хотел бы
вот
уточнить одну вещь.
Джек,
Когда говорится о масштабных декорациях, надо понимать, что это декорации, которые можно привести. Поэтому масштабы, ну, это не то, чтобы когда у тебя на сцене, как в репертуарном театре, появляются дома, улицы, крутится сцена. Давайте будем объективны. Задача минимальным количеством средств передать максимум эмоций. Поэтому если зрители сегодня придут в ожидании увидеть колоннаду, сад и гору сзади, нет, этого, конечно, не будет. Но все
ярко. Но 4 занавески на сцене, да.
Больше, нет. У нас,
вот видите,
у нас
да.
есть
да.
игровые декорации, которые... Вот в том-то и дело, это мысль. На самом деле, антреприза — это двигатель технического развития сценической техники. Потому что как сделать так, чтобы одно было вторым, третьим, давало атмосферу, ощущение, с этим можно было играть. Вот этот спектакль в этом смысле действительно некая подсказка, как это сделать. То, что можно упаковать чемодан, а при сборе это появляется, в общем, декорации,
кстати,
которые живые.
Кстати сказать, про сцену. Вы ее уже видели? Сцену культурно-делового центра? Она гигантская. Дворец был построен когда-то, точнее, центр, для конференций,
да,
заседаний. Да. Это совсем не театральная сцена.
Обкома партии.
Вы знаете, пока Андрей не слышит, мы с ним играли на площадках шириной и глубиной 2 метра с танцами, песнями, декорациями. Мы играли и, ну, примеримся.
Вот, кстати, примеримся.
Нам не страшно, антрепризникам, как бы нас ни ругали, нам не страшно. Мы
хоть
как спецназ.
Хоть в водолазном костюме, да?
Да, мы работаем в конкретном месте при конкретных условиях. Мы не так избалованы, как некоторые артисты репертуарных театров.
Скажите мне, пожалуйста, на маленькой-то сцене, мне кажется, проще, чем все-таки
на большой. Нет, не обязательно. Почему? Ты развернулся не можешь. У тебя все на носу. В любом случае, так и так, есть свои сложности и свои нюансы. Поэтому выходим, проверяем и пойдем. Будем чекаться.
Я бы немножко добавил, чтобы зрителей сильно не пугать. На самом изначальном этапе, когда спектакль вообще непосредственно собирался и делались декорации, он планировался и монтировался для репертуарного театра. И его планировалось работать, мы должны были там на сценах там, театра на Таганке.
Театр Содружества актеров
Таганки, да. Да. Поэтому здесь, почему мы и говорим о вот этих декорациях, то есть мы уже вот из того большого, скажем так, технического состояния декораций смогли сделать выездной вариант, что-то складное, что-то, так сказать, мы собираем, разбираем, но тем не менее то, что изначально задумалось, это задумалось под большую сцену, под исключительно репертуарный театр. Это вот, ну, все равно была основа. И вот мы смогли сделать выездной вариант из того, что планировалось тогда на первом этапе выпуска спектакля.
Mm-hmm. Скажу, что ну, собственно, музыка Максима Дунаевского, поэт Юрий Ряшенцев писал стихи, это тот же самый человек, который писал стихи для Д'Артаньяна, «Три мушкетера», «Гардемарины вперед», режиссер Владимир Щеблыкин. Вот я про музыку-то не случайно сказала, вы же там все поете. Поете все, без исключения?
Все поют.
Послабление никому, да?
Нет.
А поете вживую?
Вживую.
Это хорошо,
только
это по-честному.
Минусовые фонограммы, только музыка.
А микрофон вот этот вот дурацкий, который в руке, или вы все-таки...
Нет, дурацкий в руке. Но мы его обыгрываем.
Но это
дурацкий.
Же совсем катастрофа. Это же страшно неудобно для актера, который должен играть.
Да? Я не знал, я передам партнерам, что это страшно неудобно. Вот
хорошо,
они
пусть
удивятся.
Капризничают и требуют от Андрея толковые микрофоны, которые на шею надеваются. В смысле, на голову.
У нас
но
есть
дело в том, что
микрофонов, которые...
Есть, и петли у нас такие есть, но они используются только на одном номере. Нет смысла все время работать в микрофоне. Поэтому они нужны только на музыкальные номера. Поэтому нам хватает, основной части хватает обычных радиомикрофонов. Но два героя у нас поют сцену с танцем. Вот у них вот те самые петли. И они поют с ними. Но, по большому счету, это обыграно. Еще раз говорю, спектакль очень живой. Когда он выпускался, он, наверное, был более, более классическим, более сдержанным. Со временем он набрал ту необходимую подушку, как сказать, перехода, компромисса с нашего времени, с тем временем. Он стал чуть более мягким, юморным и позволяет пользоваться микрофонами просто легко.
Я думаю, что Дунаевский виноват. У него, знаете, такая музыка, а она, когда играет, тут сразу все расслабляются, и сдержанность отпадает напрочь.
Ну, у нас вообще сдержанность отпадает сразу теперь. Нет, мы правда, мы очень любим этот спектакль. Надо понимать, что актеры после спектакля, особенно когда это гастроль, у нас все равно совместный ужин, совместный переезд, совместное обсуждение того, что было. Когда атмосфера хорошая внутри, после, значит, все правильно. Мы рады быть вместе. Какие бы тяжелые гастроли ни были. Они действительно бывают физически очень тяжелые. И мы проезжаем, и мы счастливы. Мы играем, мы каждый раз выходим в гримерки. Мы довольны тем, что произошло. Это самое главное, иначе зритель получит свою порцию счастья.
Ну, это на самом деле, мне кажется, в любой работе. Вот если я получаю удовольствие от разговора с человеком, который сидит напротив меня, да, то, значит, и слушатель, как мне кажется, получает удовольствие. Если мне скучно и неинтересно, то и слушателю тоже, так ведь?
Вам скучно, мне уйти?
Ой, мне невозможно интересно. Я хотела вас спросить еще и про тяжелые гастроли. Вы подсчитывали когда-нибудь, сколько времени вы проводите в пути?
Ну, вот чтобы было понятно, например, в этом ноябре... Это не так сейчас, не постоянно. Раньше так было в период рассвета антрепризного движения все время. У меня порядка 22 гастрольных спектаклей за месяц. То есть 8 дней остается в Москве. Из них еще 2 выездных мероприятия, значит 6. Из 6 это вот еще в 2 спектакля.
Я, знаете, о чем сейчас подумала? Девушки все время говорят, хочу мужа капитана дальнего плавания. Это лучше, чем капитан дальнего плавания?
Нет, это гораздо тяжелее.
Но зато ты видишь его неделю в течение месяца.
А зачем такое?
Но регулярно. А на полгода когда? Это неинтересно. Полгода, и человека ты не видишь. А здесь каждый месяц, как говорит моя подруга, мой муж столько был в командировках, что мы, собственно, не успевали поссориться и развестись. Вот как только он перестал ездить в командировки, сразу развелись. Это же просто чудо. Теперь я знаю, за кого девчонкам нужно выходить замуж, только за актеров. А плюс еще и песни, и пляски, и ураган бесконечный.
Ай-яй-яй, какое неправильное понимание бытия.
Вот давайте нам про бытие мое, про бытие актера.
Житие мое?
Про жизнь актера в двух словах.
Да нет, ну тут тяжелое. Дело не в жизни, да нет, дело не в том, что тяжелое или не тяжелое. Просто надо понимать. Знаете, когда я уходил в армию, у нас в роте было 7 москвичей. Единственный, кто пришел уже без пары, это был я. У 6 пацанов были девчонки. Через 2 месяца максимум, с разницей там в несколько дней, 5 моим товарищам, пришли совершенно одинаково содержание писем из разных районов Москвы от девушек, которые между собой никогда не
люблю,
были знакомы.
Люблю, но ждать не буду.
Да, ты, дорогой, служи, а я тут это. Вот. Ну, там понятно, куда мы определили эти письма, была нехватка бумаги, все было решено. Вопрос в другом. Единственный парень, Лешка Алексеев, его девчонка дождалась. Мы, для нас это был такой вот прямо пример, знак. Но они очень быстро расстались, потому что он прошел свою жизнь за эти 2 года, а она прошла свою жизнь за эти 2 года. И встретились уже 2 других человека, совершенно других. Когда показывают фильмы про войну, даже те старые советские, или пытаются сейчас сделать подобие хорошего кино про войну в наше время, все забывают о том, что когда наши там отцы, деды пришли с войны, это были другие люди, и они пришли к другим женам. И вот эта история, когда люди должны были опять найти друг друга, вообще понять, поверить, обнаружить, полюбить, захотеть, Почему-то об этом никто никогда не пишет и не говорит. Все верят в какую-то идиотскую сказку. И этой идиотской сказкой мы живем.
Ну, иногда об этом тоже говорят. Давайте мы продолжим. У нас сейчас, к сожалению, информационный
блок. Вот на самом вот...
А сразу после мы
поговорим о печенюшках и сладком.
С вами хорошо. Разговор, да.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Александр Носик сегодня у меня в гостях, актер театра и кино, телеведущий и человек, который привез, собственно, Александра Носика, а на самом деле труппу, которая дает сегодня большой спектакль в культурно-деловом центре в 19:00. Спектакль называется «С любовью не шутят». И Андрей Миронов. Друзья мои, ну, в общем, понятно, мы про армию все поняли, про войну тоже все поняли, про то, что жизнь...
Это был ответ немножко про другое.
Прекрасно идет и продолжается, мы тоже все поняли. Нет, я поняла, что вы хотели сказать, я с вами совершенно согласна.
Знаете, какой женщине нужно быть, чтобы быть счастливой с человеком, который приезжает на неделю в месяц совершенно с другим багажом?
Ею надо просто быть. Да?
А так сложно, да?
Очень сложно. Настоящей женщиной очень сложно быть, равно как и настоящим мужчиной тоже, правда? У каждого из нас своя нелегкая работа, природой нам определенная. Но давайте все-таки про спектакль. Я вам еще хочу сказать, что у нас в Перми очень благожелательный зритель, очень доброжелательный. Принимают всегда хорошо, иногда, мне кажется, даже слишком хорошо. Могли бы и немножко покритичнее относиться к людям, которые приезжают, которые здесь на родной сцене играют, на наших, в наших театрах. Но в любом случае приятно. Вы вообще сталкивались когда-то с нашим зрителям, нет еще?
Ну, вообще-то, да.
Вы бывали, вы не первый, да, я да. просто не в курсе, не первый раз у нас, да? Просто Жванецкий в свое время вышел на сцену и сказал, знаете, не люблю Пермь, сказал он в начале своего спектакля. Не нравится мне у вас бывать, играть у вас не нравится и прочее. Правда, в конце спектакля, уходя, он сказал, все-таки я, оказывается, очень люблю Пермь. Вы любите Пермь?
Любите ли вы Пермь так, как люблю ее я?
Это вы сейчас меня спросили или вы мне так ответили?
Вопросом ответил, как в Одессе. Да нет, все хорошо, был, люблю, все отлично, у меня никаких претензий нет. Претензии у артиста могут быть на сцене только к самому себе, к зрителю никогда.
Андрей, в рамках такой здоровой критики, есть ли какие-то претензии к тем, кто должен был здесь организовать ваше присутствие? Ну и все ли отвечало вашим желаниям, запросам, просьбам артистов?
Вы знаете, в отличие, может быть, от других своих коллег, я свою работу ставлю таким образом, что, ну, скажем так, 80-90% работы, ну, выполняю лично сам. Я приезжаю не один раз вот для того, чтобы организовать гастроли в Перми. Мне пришлось 4 раза сюда вылетать, заниматься техническими вопросами. Я могу сказать одно, что во всех вопросах, быстро или чуть медленнее, ну, нам удалось достигнуть взаимопонимания со всеми коллегами, со всеми людьми, с которыми мы работаем по там, административной или либо по творческой работе. Поэтому в целом никаких нареканий нет. Одно могу сказать, что здесь действительно требовательные люди, здесь действительно есть здоровая реальная конкуренция во всем, и в рекламе, и в подходе, и в выборе площадки. В целом город замечательный, отличный, поэтому все отлично и хорошо.
Александр, вот людям всегда же интересно знать, чем актер живет. А если он еще там снимается во всяких сериалах, часто мелькает и лицо узнаваемое.
Ключевое слово мелькает.
Да еще и ну, иногда знаково мелькает, понимаете. Да еще и наследник фамилии такой прекрасной и, в общем-то, актерского рода чудесного. Вот скажите мне, пожалуйста, я прочитала, что вы когда-то хотели стать экономистом. Не задалось. И пошли в актеры. Зачем, собственно говоря, да еще и в лихие 90-е, когда надо на самом деле деньги зарабатывать, но если не грабить по подворотням, то ну, хотя бы как-то всерьез уметь считать. Вы не позаботились о том, чтобы маму с папой кормить, которые, кстати сказать, тоже блестящие актеры, которые наверняка зарабатывали денег столько же, сколько актеры в 90-е, а то есть не зарабатывали вообще. Вы раз и махнули рукой
кто выиграл?
На экономику.
Знаете, кто грабил по подворотням? Сейчас они занимают высокие посты, являются крупными бизнесменами, а мы с вами в любом случае проиграли. Пошли бы мы на экономистов, не пошли бы.
Мы сейчас не про политику, это во-первых, а во-вторых...
Это констатация факта, социальный слой.
Я думаю, что те, кто тогда по подворотням, они уже быстро все закончили.
Нет.
В смысле, думаете?
Да, а вы так покопайтесь в истории людей, которые сейчас находятся у нас в зоне уважения, признания, денег и власти.
Слушайте,
ну
я
ладно,
своей
я не буду про это
разобраться, не могу. Нет уж, лучше будем копаться в актерской судьбе.
Чего в ней копаться? Да нет, на самом деле.
Нет, ну
да, рассказываю.
Мне всегда казалось, что актер это в общем исполнитель, это совершенно подневольная профессия.
Абсолютно так
оно и есть.
Идти
на сцену это такая жертва на самом деле по отношению к себе и к своей жизни. Это безусловно там признание, слава, аплодисменты, энергетика, которую зритель дарит. Девчонки опять же фотографироваться хотят с вами, потому что правда это наверное очень приятно. Но ведь это же зависимость дикая.
Можно я опять издалека отвечу,
давайте,
если вы не против?
Опять вот. Про войну?
Нет, ну почему же? Ну, война ведь, извините, часть нашей жизни. Нет, совсем нет. Вот мы играли 5 числа Хануму в городе Санкт-Петербурге. Мой партнер Сергей Рубека, играющий Микича. Мы сидим в гримерке. Он говорит, ты знаешь, Саш, это значит вот сюда, в ДК Горького, мы приезжали со спектаклем, когда я был еще молодым артистом в театре. Это были мои первые гастроли. Прошло там 40 с чем-то лет. Только молодые мы тогда сидели наверху, в гримерках наверху. Теперь я сижу здесь, где раньше сидели народные. И вот в этом есть весь ответ. Это наша жизнь. Ты приезжаешь в город, и говорите Пермь, Омск, Хабаровск. Ты выходишь на сцену, меняются роли в пьесе, потому что ты играешь более старших. Да, подходят девушки, женщины фотографироваться и мужчины. Ты приезжаешь в тот же театр, тем же поездом или тем же самолетом. Удивительная, странная жизнь. Почему-то зрители радуются в нашей профессии за то, за что мы не радуемся, и пугаются того, чего мы в нашей профессии не пугаемся. Да, мы подневольные, да, нас выбирают, да, это не мужская профессия. Но она счастливая. Мы, как сказал, по-моему, сказал это Форд на награждении Оскара, я счастливый человек, я занимаюсь любимым делом, а мне за это еще деньги платят. Какие бы то ни было, иногда выше среднего. Спасибо большое за это. Поэтому это уже счастье. По поводу выбора профессии не совсем так. Я изначально в школе хотел быть действительно там, экономистом, это такое понятие, там, факультет экономический. Заниматься экономикой, потому что это был период расцвета перестройки, нам казалось, что мы что-то можем изменить в этой стране. Поэтому туда и шли. Чем и как заниматься, никто не знал, потому что мы не относились к цеховикам, которые уже понимали хотя бы в черной экономике, да, то есть, значит, настоящей. И мы не понимали в социалистической еще ничего. Это был переходный период. Поэтому куда мы шли, никто этого не знал. Но я был там не один, потому что было несколько товарищей, которые туда хотели поступить. Мне не хватило, не поверите, до армии балла. И после армии балла.
Ну, значит, не судьба.
Да, будем маркировать это не судьба. А отец подбил меня походить на туры в театральный, потому что это было испытанием. Меня надо было разводить на испытания. Хочешь сложности? Да, иди. И я пошел за сложностями. И туда со скрипом, с большим скрипом я поступил. Надо понимать, товарищи пермяки, пермячанки и пермячата, меня раза два чуть не убрали, не отчислили из института за профнепригодность. Понимаете, да? Это основной профилирующий предмет.
Актерское мастерство. Давайте вспомним Смоктуновского, который...
Давайте, я боюсь. Знаете, Смоктуновский, он где-то там, в небесах. Мы здесь попроще.
Верно, но тем не менее...
Я имею в виду на пьедестале.
Я поняла, но карьеру-то начал «Мама, не горюй» когда? Там в 40 лет всерьез более или менее.
Вот, в общем, так или иначе. Поэтому я решил годик, так как я уже не поступил в экономический, годик поучиться в театральном, потому что это интересно, и зачем терять? Сидеть, ничего не делать, вот купить. Проучился годик, подумал, что надо еще годик проучиться, потом я поступлю параллельно в экономический. Потом понял, что параллельно трудно. Но сказал, еще годик, потом закончу театральный и поступлю. Вот до сих пор, поверьте, поступаю. У меня было, выступление с концертом, это с мастер-классом в Московском финансовом университете. И я познакомился, соответственно, с ректором, с проректором. Я говорю, можно я к вам приду на второй выше? Они говорят, Александр, приходите. Вот до сих пор. Периодически я вызываю их, приглашаю на спектакль. Я говорю, я приду, вот только, видимо, уже на следующий год, потому что сейчас нету времени. Но я этой мысли не оставляю.
Послушайте, Александр, есть же такая штука, как продюсерство, да, прекрасное. Вот вам реализуйте себя как экономист.
Ох, боюсь, проблем. Вы лезете опять. Это, дорогие слушатели, значит, перед началом нашего с вами разговора было пару вопросов, о чем говорим, о чем не говорим. Я сказал, давайте в политику не лезть, потому что потом не остановишь. И касаемо нашей организации, нашего, так скажем, шоу-бизнеса, театрального киноискусства, какое продюсирование? Там, где нету реального рынка, реального, работающего по экономическим законам, спрос, предложение, ни о каком реальном продюсировании речи не идет. Единственная зона, где у нас существует более-менее рынок конкурирующий, да, спрос и предложение, это антрепризные спектакли, которые занимают очень маленький объем, да, как бы сегмент в объеме денег в производстве, и исполнители популярной музыки. Вот у них, да, вот понятно, собрал стадион, да, вот как мы обсуждали вчера рэпер, в Москве, да, вот прямо сейчас он идет. Вот это его...
Спорткомплекс.
Да, спорткомплекс олимпийский. Вот это показатель. Он продается, значит, его искусство людям нравится. Все остальные зоны, они так... У нас распределяются, товарищи, мы все живем за бюджетные средства. Поэтому быть продюсером — это ничто. Ты можешь спродюсировать и сделать. Куда ты это определишь? Рынок. Будет ли спрос на это или нет? Поэтому я считаю, что это полумера. Продюсирование как участие в собственном проекте, возможно, да. То есть если будет какая-то хорошая идея, ее можно исполнить, и ты хочешь, чтобы она сохранила свою идею, да, вот то, что называется искусством, то, что называется чувством, эмоцией, мыслью, тогда надо быть обязательно сопродюсером, иначе ее перетащат, поставят другие акценты. Это будет не то, что ты задумал. Тогда да. Но заниматься продюсированием в чистом виде, думаю, что нет.
Так и сопродюсером можно рассориться в пух и прах, потому да что тот пытается что расставить какие-то акценты, которые вам не в радость.
Поэтому надо с единомышленниками,
Как это все сложно.
А как все театры создавались? Подождите. А как создавался «Таганка», «Современник»? Это всегда были команды единомышленников, которые шли за выбранным лидером.
Есть же еще тема продюсирования. Я знаю, что вы ведете, там, вели или ведете, я не знаю, на ТЛС вы ведете сейчас?
Уже вели.
Уже вели.
Уже в прошлом.
В любом случае, есть опыт телеведущего, да?
Да, он есть, личный.
Вот и запросто свои телевизионные проекты, программы, а Андрей вам поможет.
Наташенька, я смотрю в ваши глаза. Вы очаровательный человек и в хорошем смысле сохранивший наивность, будучи профессионалом. Теперь давайте попробуем войти в сетку какого-нибудь канала. Угу. Ага, вот тут все ответы и возникают. Какая программа? Еще одно кулинарное шоу? Мне неинтересно. Вот. Нет, а то, что будет перебор. Интересно мне, может быть, совсем неинтересно либо зрителю, либо продюсерам.
Вот мы и подобрались к тому, собственно, к чему стремились. Александр Носик, человек, который занимается тем сегодня, что интересно ему. Андрей Миронов, человек, который занимается тем сегодня, что интересно ему. Сколько, кстати, лет вы этим занимаетесь?
Более 20.
Вот. А значит, вполне профессионально. Потому что если бы не профессионально, уже бы давно спекся, так ведь?
Да,
Андрей,
конечно.
Потому что рынок тоже какой-то там ведь тоже есть, да?
Да,
тоже конкуренция какая-то вполне себе серьезная.
Я бы сказал, если 20 лет это только начиналось, практически не было конкуренции, то с каждым годом это все меняется, это новые формы, ну и что говорить сейчас уже другое совершенно поколение, если когда-то достаточно было просто афиш отпечатанных офсетным способом, то сегодня и телевидение достаточно мало, это нужны интернеты, электронные порталы и скроллеры, ну и так далее, то есть огромный сегмент рекламы, который, ну, с каждым годом все больше и больше, ну, тоже имеет свою конкурентную базу.
Друзья, вот эти прекрасные люди сегодня были в гостях у нас в студии радио «Комсомольская правда». А сегодня вечером вы сможете Александра увидеть на сцене культурно-делового центра в спектакле «С любовью не шутят» в 19:00. И кроме него еще и Дмитрий Миллер, Елена Воробей, и Игорь Ливанов, и Екатерина Волкова и Анна Невская. И, собственно, спасибо вам большое, что были сегодня с нами.
Я только сделаю маленькую ремарку.
Давайте.
Что у нас Елена Воробей, она не всегда участвует в спектаклях, просто у нас есть дубли непосредственно на
каждого актера.
То есть есть замена?
Да. Угу. Вот все остальные актеры, которые
заявлены,
перечислили это.
Потому что сегодня не ее очередь.
Да. Слушайте, там на самом деле такой прекрасный состав, что если не будет одной Елены Воробей, я думаю, перемещение
заплачу. Мы все вместе ее, да. Замень.
Совсем. Спасибо.
Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.
И приходите
всем
к нам еще.
Спасибо.